Я же не хочу, не поминаю о том, что в моей жизни много было столкновений на этой пути. Я сталкивалась с людьми, которые уходили, которые переживали клиническую смерть. Они мне рассказывали, что они в это время видели. Не просто там, как все говорят, туннели, свет. Нет, а совершенно определенные вещи. И людьми, которые помнили свое прошлое, вспоминали там свое прошлое воплощение. Я уж не говорю о Диме. Дима – это вообще уникальный человек.
Он жив, Дима?
Он жив, но, к сожалению, он никого не видит, и его никто не видит. Как-то так все сделано, что он с ним не общается. Я не могла его найти.
Он сам так?
Что?
Сам так хочет?
Знаете, я не знаю. У меня были все... Я была в Минске и пыталась его разыскать. У меня были всякие... Ну, хотя я просто думала, что мне неизвестно, сколько осталось жить. Тут попрощаться с человеком, может, мы больше никогда не увидимся, да? И попрощаться. Может, я никогда больше не приеду в Минск. Я, значит, я поехала в Минск и хотела его найти. И когда я... да, но все телефонные звонки ничего не привели. Отвечали, вы ошиблись, здесь такие не живут. Тогда я с одной своей знакомой, Лидочка Сагальчик, которая хотела, не знала ведь, как у Димы обстоят дела, я хотела задать ему вопрос по поводу своей дочери, у нее там с дочерью было благополучие. Она хотела попросить у него совета, как ей быть. У дочери было очень сильное неблагополучие с психикой и в соответствии с этим физическое состояние. Вот. И я сказала, знаешь, Лида, поехали по адресу. Ну нет, так нет, ну потеряем мы день. Мы поехали, по крайней мере, я не буду жалеть никогда, то я буду так совершенно до конца не довела это дело. Мы поехали по адресу. Это где-то за старым аэропортом, там в Минске. Я без Лиды ничего не нашла, потому что там так все заросло, там уже лес, парк и все такое, и новые строения, все. Ну вот, мы нашли с ней этот дом. Это был последний большой дом, а дальше начинались уже коттеджи, уже как бы пригород. Мы нашли этот дом, мы поднялись на самый верхний этаж и нашли самую последнюю квартиру. И в этом отсеке их было две квартиры. Позвонили, никто не вышел. Мы минут 10 ждали, и периодически... А перед этим же я туда звонила по телефону, и мне сказали, что никто не живет, вы ошиблись. Мы, в общем, ждали минут 10 с нулевым результатом, и я уже вызвала лифт, чтобы ехать назад. В тот момент, когда открылся лифт, в это время вернулся ключ и появилась женщина на пороге. И она сказала, вы не ищите Дмитрия Степановича, я знаю, где он, но я вам не скажу, где он, потому что он никого не принимает. В общем, я стала ее упрашивать, уговаривать. И так сказала, что я приехала из Москвы, я буду прощаться, мне от него ничего не надо. Ничего. А я знала, что у него там какие-то сложности есть. Но некоторая информация до меня доходила, что у него болели дети, у него двое было, мальчик и девочка, еще в ту далекую пору. И у меня были свои версии, почему он исчез. Вот и вот так скрылся, понимаете, его нет. И у меня были такие версии. Первая версия, это та, что у него стали болеть дети, и жена, а жена всегда была против, резко против его, какого бы то ни было контакта с другими людьми и помощи другим людям. Я, конечно, относился с ним максимализмом юношеским, в ту пору относился к этому резко отрицательно. Вот. Я считала, что Дима, конечно, прав, что он помогает людям, а жена, что она возникает, собственно говоря, я так думала. Вот потом начали болеть дети. Значит, я поняла, что это повод был для жены усилить на него напор. Вот видишь, вот ты расплачиваешься. Да? У тебя болеют дети. Значит, ты делаешь то, что тебе не дано делать, не нужно делать. Ну, вообще есть, конечно, такая штука, что можно вылечить человека, у которого кармическая болезнь, которому следует болеть по карме. Я, кстати, совсем недавно с этим столкнулась. Вот в церкви, когда подавала заявление на упокоение в субботу, женщина, которая принимала, меня спросила, простой ли заказной, спросила разницу. Она мне объяснила, что разница, если заказное, то там что-то такое происходит, хоть частицу, а... В общем, короче говоря, какой-то ритуал такой происходит. Я говорю, ну и что, дальше? Она говорит, а то, что если вы, так сказать, не уцерковленный человек и подаете на... то это вас будут посылать, вам будут посылать неприятности. То есть, скажем так, грубо говоря, Господь Бог будет вас все время третировать физическими болячками, чтобы вы пришли к нему в... церковь, вообще к Богу и так далее, и так далее. Ну вот, и вот поэтому, когда, значит, я поняла, что тогда, еще когда речь шла о Диме, я понимала, что он мог получить по полной за то, что он лечил людей, которые, так сказать, по карме должны были получить заболевание, понимаете, да? Для того, чтобы, опять же, с благой мыслью, чтобы они пришли к Богу, скажем так, грубо говоря. Вот я себя очень прощаю сейчас и огрубляю. Вообще слова – это страшная штука. Оно так, слова очень сильно делает все приблизительно. Вот правильно говорят, что мысль изречённая есть ложь. Так оно и есть. Вот. И, значит, у меня была первая версия, что вот жена еще воспользовалась болезнью детей, на него нажала и затащила его в полное подполье. А вторая мысль у меня была другая, что ему сел на хвост КГБ. Все ниже таких людей, это для них навес золота, они заставляют работать на себя, понимаете? Вот я подумала, что КГБ села ему на хвост, и ему ничего не осталось, как сказать, что он потерял дар. А потерял дар, это значит, он никому не может больше, никому ничего не может помочь. Потому что если его на этом поймают, его загнобят окончательно. Белорусская КГБ с ним не шутит. Я слишком хорошо сама с этим знакома. Вот. И, значит, это была вторая версия. Ну, правда, я уже строила всякие такие нехорошие у меня картины были в голове, что, а может, над ним совершает какое-то насилие в семье. То есть привязывают его буквально к кровати, за руки, за ноги, никуда не пускают. И может, он не может вырваться, и вообще, может, ему нужна какая-то помощь. Поэтому я начала лезла на пролом, чтобы как-то с ним связаться. И эта женщина мне сказала, и не пытайтесь, и не ищите, он никого не принимает, и так далее, и так далее. Ну, скажите ему, что это Надя из Москвы, кто приехал попрощаться, что мне ничего от него не надо, кто хочу попрощаться, потому что мы, может, никогда не увидимся. Нет, 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 она сказала, нет. Все, и в конце концов, как мы ее не уламывали, она говорила, нет, но, по крайней мере, под конец. Ну, не важно, я потом скажу. Значит, так мы и уехали ни с чем, но я знала, что концы тут, в этой квартире находятся. Более того, в этом отсеке было две квартиры. Как бы, вы знаете, как две. Одна дверь, два звонка. А там две квартиры. И я поняла, что они обе эти квартиры принадлежат им, потому что мы звонили, они звонили в одну, звонили во вторую, никакого ответа. Я поняла, что это все их квартиры. И, значит, приехали мы к Лидочке домой. Вот к Лидочке Садачек, с которой мы ездили туда, вот, которую я хотела задать ему вопрос по поводу дочери. А она врач, как это называется, уролог, очень хороший врач-уролог. И вот она мне сказала, Надя, а давайте попробуйте написать письмо на этот адрес. Вдруг они ему отдадут это письмо. Я говорю, ну да, конечно, ничего не теряю, я напишу письмо. Я написала письмо. Вдруг она мне звонит и говорит, Надя, ничего не пишите. У меня есть новая информация о Диме, я приеду, приду, все расскажу. Она приходит с работы, и она говорит так, что у нее сработала чисто профессиональная автоматика. Она подошла к регистратуре и говорит, у нас есть такой пациент, Дмитрий Степанович Степанюк. Ну как же нет, вот только что сделали операцию. Только что, говорит, выписался. Она говорит, так вот, ничего вам писать не надо, потому что я теперь знаю, что его можно увидеть и все ему сказать. И она, поскольку он зарегистрирован как потенциальный, то есть, короче говоря, как человек, у которого может быть раковая опухоль, операцию сделали, неизвестно, что там надо наблюдаться, правильно, да?
Да.
Вот. То их пропускают по всем врачам, в том числе и через нее, и через уролога. Она говорит, единственное, что я могу сделать, это я могу ускорить его этот визит ко мне и все ему сказать и объяснить. И я оставила ей письмо, чтобы она передала. А сама вечером уехала в Москву. Потом она мне прислала письмо, что был Дмитрий Степанович у меня в кабинете на обследование. Ага. Я ему сказала о вас, о том, что это мы были у него там. Он мне признался, что он в это время был там. Представляете, когда мы стояли и объясняли с этой дамой за дверями, он был там. До какой же степени они, так сказать, его... Он не мог. То есть он не мог ничего сделать, понимаете? Потому что было запрещено выходить и все такое. И выходить на связь. Он еще сказал такую фразу, такую странную. Она ему дала еще мою вторую книжку, где я про него все пишу. Так, свой собственный экземпляр он так покрутил в руках, посмотрел и сказал, да, интересно. Но если я буду куда-нибудь в Москве, я, конечно, позвоню Надежде Николаевне, но вот с тех пор. И он, видимо, не был в Москве или что. В общем, она сказала мне, Лида, что очень хорошо вспоминала обо мне. Но сам он, как по ее описанию, очень сильно изменился. Ну, понимаю, это все пристукнуло, все, что с ним произошло. Так вот, я так понимаю, что заболел он неспроста раком. Потому что, ну, видимо, он не всегда лечил тогда, когда это следует. Короче говоря, его тюкнули, чтобы все это прекратилось. Я так думаю, это моя версия. А это было ему не опасно. Почему? Потому что он ведь сам Виктор Александрович очень быстро обнаружил это. Мгновенно, ну, холодное излучение идет из кишечника. Mm-hmm. Поэтому, видимо, болезнь была в самом начале. потому что потом он к ней приходил еще на осмотр, и у него ни одного волоска даже с головы не упало. Несмотря на то, что ему предстояла какая-то химиотерапия, которую он перенес очень легко, совершенно безболезненно, обычно это же очень мучительная вещь. Он сказал, что он очень легко и быстро переносит химиотерапию, и его ни одного волоска с головы не упало. То есть совершенно явно, что не было никакого, так сказать, намерения его отправить на тот свет, а это было всего лишь упреждающее действие, что он должен пересмотреть свое поведение. Вот так. И пока что до него добраться невозможно. Ни мне, ни Лиде, ни Возникану. Я, конечно, очень-очень хотела бы его увидеть. Но неважно, он сыграл определенную роль в моей жизни. Я знаю, что это такое, такой человек, как Дима, и его возможности. Он очень добрый. Знаете, он сам так, как Христос. Вот он не мог никому ни в чем отказать, поэтому это его беда. Он никому ни в чем не мог отказать вообще, понимаете, вообще. Вот поэтому ему, наверное, нельзя было давать такие способности, потому что он бы лечил всех подряд. А не всех подряд нужно, можно лечить.